Привет! Это разбор книги под номером 417 «Эго – это враг». В этом подкасте тебе будет ждать 5 выводов, но мы сначала с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. А в одном из комментариев я прочитал такой отзыв, что, мол, что ты частенько говоришь о том, что тебе книга не понравилась. И я стал своеобразным заложником читательской активности, и чем больше книг ты читаешь, тем более критично ты воспринимаешь следующую книгу. Тебе уже есть чем сравнить. Недаром, например, те люди, которые первый раз берут в руки «Богатый папа, бедный папа», они считают, что ну вот он, просто сокровищница, и она передо мной, или там «Думай богатей». Все это очень здорово, но когда ты прочитал множество книг, я не стараюсь себя сейчас в данный момент бить пяткой в грудь, просто говорю как есть. Это, блин, 417 разбор. Вот. То ты начинаешь говорить, что это хорошо, что это плохо. Опять же, это субъективно. Но, чтобы быть более критичным и таким честным перед тобой, у этого автора есть книга намного лучше. И она называется «Препятствие как путь». «Препятствие как путь» – просто восхитительная книга. Ты ее можешь найти у меня в этом разборе, в книгах на миллион. А эта книга «Эго – это враг» все-таки слабее. Ну все, теперь переходим к выводу номер один. Читаю. В любой момент времени человек находится на одной из трех стадий. Мы стремимся к чему-нибудь, пытаясь оставить след во Вселенной, либо мы достигли успеха, возможно, маленького, возможно, побольше, или мы недавно потерпели неудачу, или терпим их постоянно. Большинство находится на этих стадиях динамично, стремится вперед, пока не преуспеет, преуспевает, пока не провалится, или пока не устремится к большему, а после неудачи может вновь начать стремиться куда-то или преуспеть. Эго-враг на каждом этапе этого пути. Когда нас начинают добавлять в общую гребенку, знаешь, когда говорят, есть два типа людей или есть три типа людей, это, конечно, все здорово, но не учитывается множество разных нюансиков, так сказать. И вот хоть здесь я не могу судить на 100% и говорить, что мы всегда находимся на этих трех стадиях, но это действительно печально. То есть, либо мы к чему-то стремимся, либо мы сейчас пытаемся это удержать, либо мы находимся в беде, так сказать, теряя то, что мы получили. Кажется, как будто бы нет вот светлой полосы вот в этом странном уравнении. И хочется выбраться. И книга говорит о том, что как раз-таки эго мешает нам выбраться из этого пути. И как только ты начнешь с ним совладать, с этим эго, начнешь его видеть, замечать, видеть его проявление в твоей жизни, то тебе будет гораздо проще уйти с этого пути, который для тебя уже предначертал это самое эго. Когда он тебе сказал, вот, держи, иди за мной, видишь, тропиночка уже протоптана, иди, иди, иди. Вот в таком случае нужно как бы выйти за эту протоптанную дорожку и попытаться пойти другим путем. Вывод номер два. Болтовня нас истощает. Разговоры и действия используют одни и те же ресурсы. Исследования показывают, визуализация цели важна, но в какой-то момент разум начинает путать ее с реальным прогрессом. Тоже относится и к вербализации. Громкий разговор, даже с самим собой во время работы над сложной проблемой, значительно снижает прозорливость и прорывы. Потратив массу времени на обдумывание, объяснение, разговоры о задаче, мы начинаем ощущать, что приблизились к достижению цели. Однако бывает еще хуже, когда дела плохи, мы чувствуем, что можем выкинуть весь проект, поскольку уже совершили все возможное, хотя на деле, конечно же, этого не произошло. Чем сложнее задача, чем неопределеннее результат, тем дороже обходятся разговоры и тем сильнее мы отдаляемся от фактического контроля над ситуацией. Разговоры лишают нас энергии, отчаянно необходимой для преодоления того, что писатель Стивен Пресфилд называет сопротивлением, преградой, которая стоит между нами и творческим результатом. Для успеха требуется 100% усилий, а разговоры крадут их часть еще до того, как мы их сможем использовать. Вывод. Меньше разговаривать. Мне, конечно, хочется упрощать в этом подкасте все, типа так, виновато эго, убери его. виноваты разговоры, не разговаривай разговоры. Конечно, так проще всего сказать, но в действительности давай попробуем проанализировать наши последние действия, ну, типа над сложными или не особо сложными задачками. И если ты кому-то говоришь, у меня есть грандиозная идея, не то чтобы она, конечно, мир изменит, но, по крайней мере, заставит этот рынок колыхаться, содрогаться по твоей замечательной бизнес-идее. Вот если ты так говоришь, то, знай, ты уже по ложному пути идешь. Тебе кажется, что ты своими разговорами делаешь. Но на самом деле ты не делаешь. Ты создаешь только видимость. То есть мозг твой начинает в это верить. А значит, если он в это верит, то зачем вообще ластами шевелить и делать что-то, что действительно тебя приведет к действиям? И тут такой вот тезис. Хочешь больше делать, меньше разговаривай. Кажется, это прям крылатое выражение. Больше делай, меньше говори. Да? Вывод номер 3. Гордость притупляет самый нужный для успеха инструмент – разум. Она снижает нашу способность учиться, быть гибкими, строить взаимоотношения. Страшнее всего, что это, как правило, происходит в начале жизни или когда мы приступаем к чему-либо с тщеславием новичка. Только позже вы понимаете, что тот удар по голове был бы как раз самым меньшим риском. Гордость берет мелкое достижение и заставляет нас ощущать его значительным. Она улыбается нашей смекалке и гению, словно продемонстрированная нами лишь намек на то, что еще будет. С самого начала она вбивает клин между нами и реальностью, тонко или не особо тонко меняя наше восприятие того, что есть, и того, чего нет. Именно эти категоричные мнения, лишь слабо подкрепленные каким-то достижением, заставляют нас устремиться к заблуждениям или к чему-то худшему. Гордость. Я помню себя такого, знаешь, неоперившего пиздюка лет 18, который уже почувствовал, как делается микробизнес, и уже такой, ну все, пальцы на распальцовке, ножки на раз... Нет, так это уже не склоняется. В общем, чувствовала себя важной птицей. Маленькой такой, знаешь, как колибри, но все-таки птичкой. И вот это очень сильно часто мне аукалось. Потому что я понимаю, как со стороны я выглядел, как щегол, который поверил в себя, причем необоснованно. И здесь, наверное, важно путать уверенность и самоуверенность. И вот если уверенность может давать тебе несколько дополнительных поинтов для реализации твоих задач, то самоуверенность, наоборот, тебе эти поинты и забирает. Потому что самоуверенными типами не очень-то любят работать, так как прям по ним видно, ну, этот нарцисс, а этот вообще там так в себя верит, что на самом деле да, делов-то и дело не дойдет. Поэтому лучше уж, я сейчас обращаюсь к своей молодой аудитории, плавали, знаем. Вот мне сейчас 31 год, в марте будет 32. И с 18, наверное, нет, наверное, даже с 17, где-то до 25 тебе кажется, что ты самый умный, ты все и так знаешь, тебе море по колено. И вот в этот самый лучший момент, лучше эту гордость, вот знаешь, убрать. Убрать так далеко, насколько это можно. Потому что в молодом возрасте все эти проблемы, которые могут тебя ожидать, они не так болезненные. Терять, когда у тебя нечего терять, значительно проще, чем терять, когда у тебя есть что терять. Понимаешь, да? Вывод номер 4. Согласно Грину, в нашей жизни есть два вида времени. Мертвое, когда люди пассивные и чего-то ждут, и живое, когда люди учатся, действуют и используют каждую секунду. Любой момент неудачи, любое мгновение или ситуация, когда у нас нет осознанного контроля, предоставляет нам выбор. Мертвое время – живое время, которое реализуется. Мальком выбрал живое время. Он начал учиться. Икс изучал религию, научился читать с помощью карандаша, словаря из тюремной библиотеки. Он не только читал, но и от корки до корки переписывал произведения от руки. Большинство людей знают, что Малкольм Икс сделал выйти из тюрьмы, но они не осознают и не понимают, насколько этому способствовало заключение, как смесь принятие, смирение и силы привело к таким переменам. Они также не знают, насколько часто подобное случалось в истории, как многих людей сталкивались с ужасными ситуациями, тюремным сроком, изгнанием, разорительным медвежьим рынком или депрессией, призывом в армию и даже отправкой в концентрационный лагерь. Но их отношения, их подход превращали эти обстоятельства в топливо, в подпитку их уникального величия. Не уверен, что вот так вот сейчас после этой доктрины получится делить время на мертвое и живое, но, по крайней мере, надеюсь, зернышко в твоем сознании поселилось. У меня бывало такое. Я вот, например, иду, страдаю, и страдаю от херни полной. Меня жена спрашивает, что ты такой грустный? Я говорю, да вот жду, ничего, ни на что не могу повлиять. Но это, знаешь, вот как в стройке, да? Вот если ты не строитель, и у тебя ремонтируют объект, ты же не можешь там взять молоточек и начать там сразу махать, пытаясь все ускорить, если у тебя квалификации нету. И я себя этим тешил. Ну, типа, ну не могу же. И вот я живу в этом ожидании. А по-хорошему мне нужно было признать это, что это сейчас мертвое время. И я могу сфокусировать свободное время на что-то живое. На что я могу влиять? На то, что мне интересно. Может быть, это хобби. Может быть, это какой-то другой род деятельности. В общем, мне нужно было покумекать в эту сторону. Тебе, я думаю, тоже. Вот на этом выводе можно прям смело лайк поставить. Я в прошлом подкасте забыл обратиться к тебе за лайком, но сейчас не забыл. Поэтому, если что-то откликается в твоей душе, то ставь лайк. Если не откликается, то дизлайк. И вывод номер 5. Легко ненавидеть в случае неудачи или невзгод. Ненависть перекладывает вину, возлагает ответственность на кого-то другого. Это тоже отвлекающий фактор. Мы ничего не делаем, пока увлечены местью или изучением обид, которые предположительно нам нанесли. Приближает ли это к желаемому? Нет. Мы удерживаемся на том же месте или, что хуже, полностью останавливаемся в своем развитии. Если же мы уже успешны, как Хёрст, это бросает тень на наше наследие и портит то, что должно стать нашими золотыми годами. А между тем, любовь совсем рядом, без эго, открытая, положительная, уязвимая, мирная и продуктивная. На этом вывод заканчивается. И про любовь, вот эту вот любовь ко всему, это все, конечно, здорово. Об этом множество книг написано, чуть ли не все по сознанию, что все должно проистекать из любви, но не всегда это удается пережить на практике. Вот типа возлюби врага своего. Ну, фиг там, не всегда так получается. Сначала, наверное, нужно пройти стадию принятия, когда ты такой, ну да, меня там кинули, я там потерял что-то. Принимаю. Принимаешь до тех пор, ну, проговариваешь себя, как-то по-настоящему начнешь это принимать, потому что порой слова расходятся с действиями, и тебе кажется, что ты все принял, а на действиях это не так. И вот нужно, наверное, как попугай повторять для себя вот эту мантру. Потом, рано или поздно, это должно случиться, если ты сфокусируешься на этом принятии. И ты примешь. Потом, наверное, с такой же методологией нужно подходить и к любви. Потому что, ну, любить можно же по-разному. Там, любить недругов и любить свою жену – это разные вещи. То есть, это вообще какой-то другой спектр любви. Ему тоже нужно учиться. Но, наверное, это нам и дана с тобой жизнь, чтобы учиться и любить, и ненавидеть, и так далее. Вот. А если какой-то вывод, опять же, тебе понравился, или ты готов поспорить, напиши об этом в комментариях. Я читаю. Отвечаю. Читаю и отвечаю. Вот так. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.